Два часа дня в нашем городе. Далее эфир «Радио Мария» продолжает авторская передача Евгения Жукова «Это стоит прочитать». Я приветствую в нашей студии Евгения и его гостей.
Здравствуйте, дорогие друзья! Такой хороший воскресный тихий день. Самое время поговорить о книгах, которые выходят в Петербурге. Собственно, для этого мы тут и собрались. Сегодня будем рассказывать о книжке, которая называется «Больше, чем речь». И я готов познакомить вас с моим сегодняшним собеседником. Это петербургский писатель и руководитель школы речи, да? Как она
голос,
правильно называется?
Голоса и речи.
Голоса и речи.
Школа, голос
Евгения и речи. Шестакова. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Евгения Шестакова. Я психолог по образованию, бизнес-тренер. И вот вы сказали, что я писатель, но я до сих пор по-прежнему настаиваю на том, что я не писатель. Хотя вот такие странные переплетения в моей судьбе. Студентам университета, в котором я преподаю, я говорю, что я не преподаватель. То есть хоть я преподаю, но я не преподаватель. У меня нет специального педагогического образования. Я психолог, однако вот есть ряд дисциплин, в которых я себя уверенно чувствую, и поэтому вот меня даже пригласили преподавать в университет. И у меня вот совсем недавно вышла третья книжка, то есть я ее написала, но я все равно не писатель. Во мне есть ощущение, что до сих пор писательство, как вот именно профессия, это не мое, потому что...
Хорошо, у нас в студии не писатель, автор трех книг Евгения Шестакова. Михаил, ты там легко можешь загадывать желание, потому что ты сидишь практически между двух Евгениев, да? Я, конечно,
С краю, я бы сказал, да, все-таки, если честно.
Это могут сделать и все слушатели, потому что виртуально они тоже находятся между нами и с вами, правильно?
Да, ну, одно желание Михаила я знаю заранее, он хочет, чтобы наш эфир был интересным.
И максимально интерактивным.
Да, поэтому, так сказать, во-первых, сообщаю телефончик прямого эфира 318-3303, любой дозвонившийся сможет присоединиться к нашей беседе. Побеседовать сегодня будет о чем? Ну, а мы с Евгением начнем сейчас воплощать...
Заинтересовывать, так сказать, нашу аудиторию.
Ну вот, наша передача «Это стоит прочитать». Собственно, передача о писателях, о поэтах и о их книгах. Раз у нас Евгений Шестаков не писатель, будет еще интереснее послушать. Первая половина передачи у нас рассказ о человеке, который к нам пришел. Вторая половина передачи конкретно о книге, которая передо мной лежит на столе.
Хорошо.
Начнем по порядку. Кто такая Евгения Шестакова, кроме того, что вы уже успели о себе рассказать?
Ну, наверное, в первую очередь я мама. У меня есть...
Человек, красивая женщина, мама.
Спасибо большое.
Так, загибаем пальцы, все вместе сидим.
Мама, у меня есть 6-летняя дочка, и я ей очень горжусь. Еще я преподаватель-учитель, я тренер, то есть у меня есть ученики. А еще, пожалуй, я человек, который постоянно ищет какие-то интересные точки входа. Я тоже, как и вы сказали до эфира, что вы постоянно учитесь, и мне тоже хочется учиться. Иногда бывают периоды, когда я перестаю учиться, я реализовываю какой-то новый навык, а бывают периоды, когда я действительно начинаю активно учиться. И вот с преподаванием в университете я открыла для себя целые пласты. И оказалось, что эти дисциплины, которые я сама осваивала, когда была студенткой в университете, то это совершенно разные вещи по отношению к тому, что теперь я могу дать нынешним студентам. Поэтому я беру свои конспекты, ну, например, там по общей психологии, по педагогике. В этом году добавилась еще конфликтология. Я открываю, и я вижу, что я теперь по-другому могу это все заново выучить и совершенно по-другому рассказать. И, в общем, я это делаю с удовольствием, поэтому я еще ученица, я тоже учусь.
Тем не менее, опыт предыдущих...
А, да, да, еще когда-то, во времени все очень относительно, поэтому, ну, когда-то я была радиоведущей, я была ведущей новостей, я руководила службой информации, я руководила радиостанцией, больше 15 лет я проработала на радио.
Ну, то есть есть куда оглянуться, когда мы рассказываем о Евгении Шестаковой как о руководителе школы голоса и речи.
Да, есть, я на радио попала еще ребенком, я училась в школе. И мне очень повезло, наша классная руководительница дружила с радищиками, а это еще был период, когда заканчивал свое существование Советский Союз, и вот начала появляться уже новая Россия. И поэтому еще существовало большое, такое мощное, серьезное государственное телерадиовещание. Тогда не было не то, что вот современных каких-то вот вообще без носителей, то есть электронных каких-то записей. Мы все писали на бобины. Потом я видела, как звукорежиссеры режут пленку, склеивают эту пленку. Мы работали вот точно так же со звукорежиссером, но это был звукорежиссер, который поднимал руку вверх и плавным движением опускал вниз, давая сигнал вещать.
Но это был скорее оператор эфира, наверное, все-таки. В первую очередь.
Наверное, так это называлось. Наверное, это был именно оператор эфира. Но это были в основном очень взрослые уже. Мне тогда казалось, пожилые люди, лет 50.
Тогда было намного серьезнее отношение к людям, которые вещали что-то в прямом эфире. Тогда существовал вот этот институт дикторов, который сейчас благополучно,
совершенно
к сожалению,
верно.
Умер.
Совершенно
да?
верно.
Тогда были на радио профессионалы, и я думаю, что все-таки опыт тех лет... Он как-то сказался на последующей
Очень. Мне повезло, это была отличная школа, хоть я была ребенком, но я это, во-первых, все помню.
А когда еще учиться, как не ребёнок?
Я участвовала. Да, ну, сейчас, мне кажется, я тоже учусь, но, правда, по-другому. По-другому воспринимаешь информацию, ценишь другие вещи, и людей тоже больше начинаешь ценить. Именно вот таких носителей знаний, тех, кто умеет не просто тебя чему-то научить, а умеет зарядить какой-то идеей, и тебе самому хочется потом в этом дальше жить. Поэтому я считаю, что вот это радийная школа очень большой вклад в меня саму внесла, и мне очень нравится, что в моей жизни это было. И благодаря радио у меня появились чудесные друзья. Вот.
И тем более, что вы застали вот первые, самые-самые первые годы начала с такого свободного радиовещания.
Да, вот это как раз
совпало. Как раз вот на стыке этих времен.
Да, я была ребенком и не было FM-радиостанции, вообще не было. Было только две радиостанции, первая и вторая кнопка, а других мы и не знали.
Ну, еще радио «Юность» на длинных волнах.
Ну, мы, конечно, об этом знали, но как-то вот мы не слушали это. Вот включаешь утром радио, нажимаешь, и у нас в коридоре было.
В коридоре.
У нас было в коридоре, поэтому включаешь, и все. Что это не нравится, на вторую кнопку переключаешь. Но радио было очень высоко подвешено, поэтому нужно было достать стул, и, как правило, это было делать лень, а мы включали радио по утрам, собираясь в школу. Мы всегда слушали первую кнопку. А вот потом, как раз-таки, когда я заканчивала школу, и, соответственно, вот мое детское вещание должно было тоже закончиться вместе вот с таким официальным детством, как раз появились первые FM-радиостанции, и меня пригласили работать сразу же на FM-радиостанцию.
Я хочу спросить, сколько сейчас от семьи вообще остается времени на то, чтобы заниматься преподавательской деятельностью? Раз, потом заниматься руководством школы, да, своей. Два. Угу. В-третьих, для того, чтобы писать книги. Это уже третья книга, причем не какая-то брошюрка, а книга серьезного объема, да. И судя по тому, что я полистал и понял об этой книге, над ней пришлось поработать, собственно.
О, да. Ну, вот про книгу и про то, как пришлось поработать, я тогда во второй части, как и договаривались, расскажу. А вот что касается распределения времени, то... Вот каких-то специальных приемов я не делаю. Более того, ко мне многие обращаются, спрашивают: Евгения, как у вас все получается? Как вы успеваете все успевать? Честно скажу, я не успеваю все успевать. Поэтому у меня просто есть некие внутренние приоритеты. Это, например, дочка. Поэтому большую часть времени я посвящаю ей. И вот в том числе, почему я организовала свою школу, это же тоже некое детище для меня, то есть некий ребенок в моей семье, совершенно новое существо. Потому что, когда родилась моя дочка, я поняла, что в компанию, где я работала официально, на тот момент я уже была тренером и руководила департаментом обучения и развития персонала в крупной компании, компания издательская тоже, вот как ни крути, все где-то вот вокруг. И я поняла, что я не могу возвращаться в компанию, хоть мне и хочется, и я люблю эту деятельность, но мне хочется как можно больше времени проводить с дочкой, мне хочется видеть, как она растет, мне хочется ходить на все ее утренники, праздники, более того, не просто вырваться на час, прибежать, убежать, мне хочется ходить на репетиции, мне хочется снимать это, потом делать фильмы, ей самой показывать, и поэтому я выбрала для себя другой путь, я создала свою школу, когда я сама могу распределять время, назначать даты, которые я буду посвящать студентам, ученикам. И постепенно дочка растет, у меня появляется чуть больше возможностей именно временных. Где-то я могу ее отвезти уже на занятия, где-то я могу ее уже в целый день, на целый день в детский сад отвезти. Соответственно, я больше времени могу выделить именно вот такой работе внешней с людьми. И теперь вот добавился университет с прошлого года. То есть я уже приезжаю не только для своих собственных учеников, а и для студентов.
Я знаю, что и с этого года что-то добавляется, да, еще по преподавательской деятельности.
Да, у меня как-то мы договаривались, что мои дисциплины будут связаны с речевыми технологиями, поэтому в прошлом году мои студенты, а их тоже как-то оказалось сразу много. Это и очники, и заочники, еще и вечерники. Поэтому я в университет приезжаю в разное время. Мы договаривались, что это будут дисциплины речевые технологии, деловые коммуникации и чуть-чуть психологии и педагогики. Но в этом году добавилась конфликтология, и вот сейчас первый семестр мы отчитали, мне кажется, очень хорошо получилось. А с нового семестра добавляются межличностные отношения, и мне теперь опять, вот видите, мне нужно учиться снова. То есть для того, чтобы студентам было интересно, а современная молодежь она другая, не такая, как вот когда я была студенткой. Мы, когда учились, мы записывали, мы все читали, мы ходили в библиотеку. Нынешние студенты, во-первых, ничего не пишут, лекции не пишут, вообще не пишут.
Может, они в тихорца на диктофон где-нибудь там?
Если бы.
Нет?
Если бы. Вот мои ученики в нашей школе действительно часто спрашивают разрешение, можно ли записать на диктофон. Эти не пишут ничего. И у них каким-то образом волшебным просто распределяются знания, информация в голове. Они что-то действительно запоминают, я это вижу по зачетам, по экзаменам это вижу. Но что-то многое они просто впитывают на уровне эмоций. И все. Я не знаю, как этим они будут пользоваться дальше, но это касается не только моих занятий, а вообще всех занятий.
Евгения, а почему именно речевые технологии?
Ну, потому что когда-то было радио.
Вот. Все равно оттуда, да?
Все равно, я думаю, оттуда, потому что у меня была потрясающая учительница русского языка. Именно в старших классах, 10-11 класс, у нас появилась новая учительница, и Наталья Станиславовна, и я начала любить по-особенному русский язык.
И хотя литературу.
Я его и литературу, да. Она вела у нас два предмета. Вообще, учиться я любила с начальных классов, с первого класса. Мне тоже повезло. Вообще, у меня были очень хорошие учителя. Но вот Наталья Станиславовна, она организовала не просто уроки русского языка и литературы, она еще создала у нас театр в школе. И, соответственно, весь наш класс, она была нашим классным руководителем, начал еще читать Шукшина. Мы начали читать очень много авторов внешкольной программы и ставить их. И поэтому мне очень понравилось, как можно вот эти слова, написанные на бумаге, произносить вслух. Не просто, как обычно делали у нас до этого, сколько там, вот 6 лет, да, когда выходишь, стихотворение же много учили в школе, выходишь, читаешь. Прочитал хорошо, по мнению учителя, тебе поставили 5. Прочитал не очень, тебе дают рекомендации. Читай, например, громче. Или читай, еще одна любимая многими учителями рекомендация, читай с выражением. А вот как это с выражением?
Какое должно быть выражение?
Где его взять вообще? Какую кнопку в себе нажать или что подкрутить, чтобы оно появилось? Ведь этому никто не учит.
А ведь как это все лично на самом деле? У нас в студии был Иван Иванович Краско. Я просто почему-то сейчас вспомнил. Вот он сказал, что как сейчас читают стихи вот Пушкина. «Люблю тебя, Петра, творение». Он говорит, зачем? Сидит человек ночью при свете свечки, да? Он думает об этом. Читать надо «люблю тебя, Петра, творение». Это к вопросу о том, с каким выражением надо читать стихи.
Ну вот своим студентам я говорю, что в любом произведении есть 3 автора. У любого произведения есть 3 автора, а может быть даже 4. Первый автор – это человек, который написал, и да, он о чем-то своем думал, определенная атмосфера была вокруг него, когда он это все писал. И вот это желательно тоже все как-то уловить, почувствовать, представить себе. Это очень хорошо делают в театральной школе. Второй человек, второй автор – это тот человек, который работал над книгой,
редактор,
которую ты читаешь, редактор. Он что-то свое привнес. Он как-то по-своему увидел шрифт, засечками, без засечек, обложка, изображение.
Ну, редактор
бумага,
работает над
всё.
Текстом. Над всем остальным работает издатель либо выпускающий.
Ну, вот просто люди, которые работают над книгой, благодаря которой ты познакомишься с мыслями автора.
А если книга иллюстрирована, добавляется еще один.
Конечно,
автор.
Это художник, который. Ну, для меня это вот одни люди, одно какое-то.
Группа
людей, да. Да, спасибо.
Группа товарищей, людей. Как раньше.
Ну говорили. И, конечно, ты сам со своими собственными нынешними и прошлыми мыслями, чувствами, знаниями.
То есть читатель.
Читатель, да. А вот четвертый может быть тот, кто услышит то, что ты читаешь. Кто это будет, уже неизвестно.
Нет, как... это нормально. Вот если я беру книгу и читаю ее вслух здесь перед микрофоном, то четвертый это наш радиослушатель. То есть все становится понятным.
Ну, а может быть, не только он, а может быть, еще какие-то. Вот миры нас слышат, да? Ведь мы же не знаем до конца, как там дальше все устроено. Поэтому, а ведь оно же иногда откликается. И вот читаешь ты про Петра
Творенье. С таким отношением вообще-то сложно было садиться за написанием книг-то. Вот уже вышла третья книга, и я читала первую, очень хорошие отзывы. Кстати, как она называлась первая?
Первая называется «Говори красиво и уверенно».
Вот, говори... у меня эта книжка есть.
Дома, о, да. Давайте тогда вот я про нее чуть-чуть расскажу, потому что она особенная, у нее удивительная судьба у этой книжки. Первую книгу я писала в 2011 году. Я начала ее писать, потому что я тренирую уже давно. С 2000 года я психолог, тренер такой практикующий. И вот я мечтала написать книгу.
Болевой игрок.
Да, да, мы так о себе и говорим. Да, совершенно верно. Играющий тренер. Я действительно очень часто в полях. Я мечтала написать книгу, как и многие коллеги. Ну, это отчасти желание поделиться тем, что ты наработал, отчасти систематизировать знания. Книга очень хорошо это делает, ну, вот именно такое писательство.
Ну и, собственно, наверное, создание инструмента. Для педагога очень важно иметь книгу, которую он мог бы дать тому, кто плохо усвоил
инструмент. Это точно. Я могу этой книжкой поделиться. Я в основном, я их сама не продаю, это точно. Я их только дарю. Все, что касается продажи, это все делает издательство, книжные магазины. Я только лишь дарю, и действительно для меня очень часто это инструмент. Ну и вот я тоже сейчас буду в процессе думать, какой бы подарок сделать радиослушателям. Наверное, как-то это можно сделать.
Ну почему нет? Дорогие друзья, а вы сделайте нам подарок, если зададите какой-нибудь интересный вопрос Евгении Шестаковой. Для этого надо подойти к своему домашнему телефону, ну или взять мобильный и набрать наш волшебный номер в Петербурге. 318-33-03.
Угу, отлично. Я буду очень рада вопросам, потому что и как преподаватель, и как тренер, я люблю вопросы.
А главная тема-то какая интересная. Да? Я обязательно вас приглашу в передачу «Разные мысли», где мы говорим
Спасибо.
О русском языке и о способах управления, да, своей речью. Это будет интересная передача. Но сегодня мы отвлекаться от книги не будем.
Тогда...
И от писателя, который считает себя не писателем.
Не писатель. Вот, тогда я возвращаюсь. И вот как-то однажды я нахожусь на тренинге у своих заказчиков корпоративных, и раздается звонок по мобильному телефону. Я говорю, что я перезваниваю. Мне говорят, здравствуйте, меня зовут Светлана. Я из издательства «Питер». И у меня внутри все сразу так обрадовалось, вот просто. Я очень обрадовалась вашему сообщению, когда вы мне написали и пригласили сюда прийти. И вот я очень порадовалась, когда прозвучали слова издательства «Питер». Я сразу все поняла, и для меня сразу стало все понятно. И Светлана увидела на YouTube мой мастер-класс, предложила написать книжку. Я заполнила все необходимые горы документов, которые полагаются в этом случае. Несколько месяцев рассматривала издательство мое предложение, тему, фрагмент рукописи, и потом сказали: все, издаем, тираж 3000 экземпляров, подписываем договор. И с этого момента я начала писать.
Я скажу, что это очень большой тираж на сегодняшний день.
Большой, да.
Конечно, я понимаю, литература любая, нон-фикшн, она тиражом издается всегда большим, чем художественная литература, потому что на нее выше спрос, но тем не менее 3000 экземпляров – это серьезный тираж.
Это серьезный тираж, особенно для неизвестного автора и для известного издательства. Это очень большой тираж.
А у нас, я так думаю, серьезный звонок есть на линии.
Давайте.
Послушаем.
Мы готовы принять, конечно. Здравствуйте.
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 Это Александр.
Очень приятно.
Я, конечно, не знаю даже, как к этому отнестись, когда я услышал, что студенты не ведут конспекты.
Не записывают.
Это как это? Как это можно? Вот, ну как же это вот, я понимаю. Ведь тогда зачет не получишь, если не законспектируешь работы дедушки Ленина. Ведь ну я не могу понять.
Времена меняются.
Как это? Можно еще раз?
Меняются времена, меняются люди, меняются нравы, меняется все. И современная аудитория... Спасибо большое за ваш вопрос, точнее, это такой комментарий-вопрос, да? Они действительно сейчас другие. Вот современные дети, они совершенно другие, поэтому мне отчасти и хочется вернуть к тому счастью ученичества, студенчества, которое испытала я, когда училась. И в то же самое время я понимаю, что свой вариант к ним полностью приложить я уже не могу. Поэтому мы на занятиях, даже если у меня написано в плане ЛЗ, это означает, что сегодня лекция, например, пара или две пары, то есть полтора или три часа, мы все равно делаем занятия, совмещенные с практикой. Потому что я вижу, что все мои глубокие теории и все огромное количество фамилий, академических знаний, они не воспринимают совершенно. Они меньше читают, и они читают другую литературу. Более того, они вообще по-другому читают.
Но все-таки читают?
Многие читают. И вот в начале как раз-таки курса по конфликтологии я их спросила о том, в каких, во-первых, что они прочитали за время каникул, сколько книг, какую книгу последнюю они прочитали, и где, в каких книгах из всех вообще прочитанных ими за всю их жизнь, они встречали тему конфликтов. И для меня было это огромным удивлением. Как, во-первых, они называли авторов. Это была и классика. Это была и классика романтизма. Это была академическая классика. Это были современные писатели.
Ой, слава богу, и... хоть читают.
Более того, мне вообще они сказали, я люблю Есенина читать, и там тоже есть конфликты. Например, природа. И это все тоже описано, и в этом тоже есть свои конфликты.
Мне просто интересно,
просто
вот
другие.
С точки зрения Евгении Шостаковой, если бы дети ответили, да не читаем мы ничего, вот стало бы Евгению Шостакову писать книги?
Нет, но какой-нибудь семинар или тренинг о том, как читать книги, для чего читать, и какое можно удовольствие от этого получать, я бы точно сделала. Вот. Ну, мне кажется, что, понимаете, вот современные дети, ну, это вот тоже нужно понимать, это не люди, которые свалились с Луны, прилетели из космоса. Это дети родителей. Это дети родителей.
Да, наши дети.
Да, совершенно верно. Которые вместо того, чтобы сесть с ребенком вместе почитать, вечером за ужином просто поговорить о чем-то, порассуждать, открывают сами планшет, сами же берут смартфон, открывают, говорят, мне нужно еще письмо одно важное написать. Это дети, в руки которых вложили планшет вместо того, чтобы вложить правильную книжку. Поэтому это наши собственные дети.
Мне все время жалко детей, которые росли в 90-е годы, когда родители, может быть, и хотели бы с ними чем-нибудь позаниматься, но они были настолько заняты выживанием и делали все, чтобы хотя бы прокормить своих детей, что ни на что больше у них не хватало времени. Сейчас вот эти дети 90-х годов, они, собственно, стали преподавателями.
Они стали преподавателями, да, и многие юристами стали, врачами многие стали.
Журналистами. Это отдельная тема для разговоров, да.
И поэтому меня тоже иногда спрашивают, как я отношусь к современному радио. Я говорю, что я отношусь к нему теперь только как слушатель, не как сотрудник. Я разговорные радиостанции не могу слушать сейчас, ну вот на FM, которые вещают, потому что мне неинтересно. Я открыла для себя совершенно потрясающую радиоклассику. Мы, когда едем куда-то в машине, мы приезжаем на дачу, я могу Эльдорадио с удовольствием слушать, потому что хорошие голоса, хорошая подача и особенное отношение, вот то, что я ценю.
Мне вчера из киевского журнала прислали запрос с просьбой написать статью о творчестве Леона Каваллы. Вот так. Ну, это я просто к вопросу о журналистах.
Вот, поэтому мир меняется, и вот здесь можно, конечно, пытаться его перестроить, можно пытаться под него подстроиться, можно найти какой-то компромиссный вариант. Для своих студентов, ну вот, по крайней мере, я для себя выбрала такой путь. Я использую все абсолютно средства. Иногда я их действительно прошу что-то записать. Я прям специально прошу записать. Я говорю, что, может быть, сейчас вам это кажется незначимым, но, может быть, пройдет 5-10 лет, вы пойдете работать, и потом вдруг раз, и вам это пригодится, и у вас будет куда посмотреть. Я им даю списки литературы, и не всегда эта литература профильная. Я не даю им списки, состоящие из хрестоматий. Я их прошу читать первоисточник от начала до конца. И даже если неинтересно, хотя бы взять книжку и от начала до конца ее пролистать.
Ну, то есть «Война и мир» в комиксах?
Нет, это не наш вариант. Нет, это как альтернативный вариант, да, но для того, чтобы иметь возможность почувствовать, нужно сравнить все равно.
Вот. Поэтому сравниваем. Я даю задание написать. Я тут собирал рукописи у молодых поэтов. У меня сложилось впечатление, что все они в свое время учились на врачей. Я ни одного стихотворения не смог прочесть, потому что я просто не понял почерка.
А это отдельная тема. Это отдельная тема. У них сейчас почерк, как будто, во-первых, это все мальчики. То есть традиционно у мальчиков чуть хуже поставлена рука, развита тонкая моторика, чем у девочек. Хотя у некоторых мальчиков бывает очень красивый почерк. Но сейчас в основном как будто это все мальчики, все троечники. И, ну, в общем...
И все куда-то торопятся.
Да, это точно, да.
Дорогие друзья, ну, собственно, пришло время и о книге поговорить, потому что большая половина передачи у нас прошла. Сегодня мы разговариваем о книге «Больше, чем речь», автор Евгения Шостакова, который сидит напротив меня с таким загадочным видом.
Спасибо.
Напоминаю, телефончик прямого эфира 318-33-03 в Петербурге. Есть о чем спросить, мы будем рады ответить на любой ваш вопрос. Итак,
да.
«Больше, чем речь».
Да. А давайте тогда, вот, чтобы я уже закрыла свой гештальт, в котором я уже начала формироваться, я про первую книжку дорасскажу, мысль закончу.
Мы забыли.
Да, потому что раздался звонок, да. И я закончу. Так вот, я... И как раз-таки это и про эту книгу тоже будет отчасти, потому что вот я начала первую книгу писать в какое-то волшебное время, так срослось. Это был конец весны и начало лета. Мы уехали на дачу. И я начала писать. Я поняла, что для меня огромное удовольствие просыпаться рано утром. Ну, собственно, тогда это была единственная возможность. Тогда еще про удовольствие-то особенно речи не шло. Это потом я уже поняла, что это было удовольствие. Я просыпалась рано утром, и пока еще ребенок спит, час, два, три, вот в зависимости от того, во сколько она проснется, я могла сидеть писать. То же самое в обед. Я ее положила спать. У меня есть 1.5-2 часа на работу. И вот теперь это принцип. Я не могу писать зимой. Я зимой пишу только заметки какие-то, текущие какие-то сообщения, лекции пишу.
А неожиданно.
Книжки я пишу только летом. Мы сначала снимали дачу, потом мы купили дачу, и я пишу летом на даче, просыпаюсь рано утром, иду делаю зарядку, завариваю себе чай, кофе, что-нибудь вкусное, кладу творог и сажусь писать. Вот, и вот первая книжка,
что-то
она...
похоже на американского солдата. Если ему кофе в окопы не принесут и туалетную бумагу, он стрелять не будет. То же самое Евгения Шостакова.
Только я сама себе
всё это делаю. Если чайку не заварит рано утром, то ничего не напишет.
Нет, да, но это какой-то завтрак, совмещенный с творчеством, с работой, все вместе. И я получаю огромное удовольствие от этого процесса. Теперь мне это действительно очень нравится. Очень... Я жду лета. Я жду лета, я жду дачу.
А я жду четвертую книгу.
Она будет, она
раз,
будет.
Раз нравится.
Да, она будет, я уже ее задумала, я уже придумала ее. Это будет небольшое методическое пособие для родителей. Вот для коллег-бизнес-тренеров я уже писала, для широкой аудитории писала, для руководителей писала. Пока еще ничего не писала для детей и родителей. Это будет пособие по развитию речи, чтобы родители могли вместе с детьми читать. И мне очень хочется туда включить фрагменты тех книг, которые на меня в детстве произвели впечатление.
Как упражнение?
Там будет очень много вопросов на обсуждение. Это развитие речи. Задаем вопросы, обсуждаем, фантазируем, развиваем творчество, развиваем именно вот такие вот, мне кажется, эмоциональные процессы. Да. Вот. И ну, вот так вот я пишу. Вот книжка «Больше, чем речь» писалась в позапрошлом году.
А если дождь идет?
Все все равно сажусь и пишу. Какая
Понял.
Разница?
От погоды не зависит, только время года.
Время года и время суток, все. Я написала ее в позапрошлом году, и мне показалось, что все, я закончила, но было ощущение, что что-то не так.
Что-то недосказала.
Да, в прошлом году летом я опять села, в мае открыла и поняла, что все, что я написала, надо переписать. Я села и переписала. И вот последний вариант мне действительно понравился. Это книжка про жесты в основном. Точнее, даже не то чтобы про жесты, а про то, что стоит за пределами жестов. Ну, то есть у нас есть речь вербальная, то, что мы с помощью слов можем высказать, то, что мы можем сказать, написать, услышать, то, о чем мы можем подумать. А вторая часть речи связана с невербальными сигналами. Положение тела в пространстве, жесты, наша мимика.
Как мы подаем
и интонации.
Наши слова.
Да,
чем мы их сопровождаем.
Отношения. Так вот, слова – это всего лишь ярлыки, с помощью которых мы передаем ту или иную информацию. У каждого свой набор ярлыков. У кого-то эксклюзивный, у кого-то такой шаблонный, поточный. А вот жесты – это то отношение, у которого каждое точно персональное. Но можно все равно как-то это все сгруппировать. И для меня показалось важным показать… уж извините за каламбур, не то, что мы можем увидеть в виде конечного жеста. Вот я там пишу, например, про один из самых любимых современных жестов – пальцы, сложенные пирамидкой. То есть если хочешь, чтобы тебя воспринимала аудитория, когда ты говоришь «сложи пальцы», нет, это вот совершенно пальцы вот пирамидкой. Ну, это вот такая вот современная, вот мои студенты все знают этот жест. Пальцы пирамидкой. А вот гораздо важнее, потому что если эту пирамидку показать на разных уровнях, связанных с определенными очень важными, жизненно важными органами в нашем теле, то эта пирамидка приобретает совершенно другое значение. Ну вот попробуйте пирамидку, например, на уровне живота сложить, пирамидку на уровне сердца, а потом попробуйте пирамидку поднять вообще над головой. Ну это совершенно разные жесты. То есть говорить о конечном жесте — это всего лишь пытаться, ну, притянуть какие-то опять ярлыки.
Несколько раз наши радиослушатели звонили в прямой эфир и утверждали, что они прекрасно знают, когда мы улыбаемся, да, когда мы тут размахиваем руками. Следовательно, как-то через сами-то слова и наши жесты, через наши интонации как-то становится понятно.
Совершенно верно.
И, скорее всего, наоборот.
Потому что это энергия. Это особенная энергия, и вот под этой энергией я понимаю внимание аудитории. Потому что наши жесты и наши отношения начинают проявляться для людей вокруг, окружающих нас, только в тот момент, когда мы начинаем говорить. В тот момент, когда мы статичны, спим, например, наши отношения никому не видно. Не видно, мы хмуримся, радуемся, мы чем-то огорчены, опечалены, мы обдумываем какой-то новый проект. Вот лишь тот момент, когда мы начинаем говорить, становится понятно наше отношение к тому, чем мы занимаемся в данный конкретный момент времени и вообще в принципе. Еще в этой книжке я говорю о потребностях. Ну, я же все-таки психолог. Я говорю о потребностях и о том, что у каждого из нас... Еще звонок?
Да, примем?
Конечно, с удовольствием.
Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день,
здравствуйте.
Евгений и Евгения.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Татьяна Николаевна. У меня такой вопрос к вашей гости. Вы, Евгения, несколько раз подчеркнули, что вы прежде всего мама. А я бабушка с маленькой внучкой. Меня интересует, какие книги вы читаете своей дочке? И есть ли в ваших планах написание книги для детей, соответствующей возрастанию возраста от 6 и далее? Будьте любезны.
Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, а сколько лет вашей внучке?
Моей внучке 9 лет.
9?
И девочка очень любит читать. Но поскольку сейчас... достаточно ограниченный выбор современной литературы. Вот, мне кажется, эту нишу надо заполнить не гаджетами, не Маугли, а что-то наше родное.
Спасибо, мы поняли ваш вопрос. Спасибо вам большое за звоночек.
Маугли тоже нужно читать. И Маугли это хорошая книжка. как же без Маугли, мимо Маугли пройти. Вот. А что касается, вот я вот конкретных рекомендаций, наверное, сейчас воздержусь, потому что моей дочке 6 лет. Поэтому то, что можно читать до 6 лет, я уже знаю очень хорошо. А вот то, что после 6, это для меня еще только предстоит. Но у нас есть современные чудесные писатели. Андрей Усачев, потрясающий совершенно. Есть просто совершенно фантастические книжки, и нашими написанные отечественными писателями, и переведенные. Я лучше давайте сориентирую вас на издательства, книги которых мы с дочкой с удовольствием читаем. Во-первых, мы с удовольствием читаем книги, которые выпущены издательством «Эксмо». Или «Эксмо» некоторые называют. Хороший отбор, действительно качественная литература.
Там, да, там определенные серии есть, которые хорошо иллюстрированы. Собственно, о детских книгах можно говорить не один день.
Да, «Дед Ги» создает хорошо классику.
Издавал.
И сейчас, я вот совсем недавно покупала на выставке дедгизовские книжки, современные, изданные.
У них сейчас большие проблемы, скорее всего, они закрываются. Да,
ну, вот я вот покупала именно...
Что касается детских, я бы, наверное, порекомендовал «Самокат».
«Самокат»...
Ну, тоже не всё.
Но они больше специализируются на норвегах. То есть у них финские, шведские писатели, они такие особенные, но очень красивые. А, кстати, «Самокат» издает Владимира Левина. Его можно читать вообще запоем, мне кажется, детям в любом возрасте. Потому что некоторые дети считают, что... «Лошадь купила 4 калоши», написано английской писательницей. Нет, написал мужчина и наш с вами современник. Вот, просто ему очень хотелось всегда с детства написать английскую какую-нибудь историю.
Ну вот у меня внук, он полный тезка нашего всего, да, Александр Сергеевич Пушкин, так уж получилось. Ему как раз 9 лет. Вот он очень любит, когда мы с ним читаем книги Михаила Яснова, нашего петербургского автора.
Он Яснов здесь... потрясающий.
Я считаю, для этого возраста тоже как рекомендация. Просто
мы с дочкой читаем. Он такой, мне кажется, вне возраста. А взрослые сколько всего найдут там интересного?
А у нас осталось буквально несколько минут.
Хорошо. Да, и еще есть того, чудесное издательство «Клевер». Вот, чудесное издательство «Клевер» можно тоже читать. Давайте, хорошо.
Так надо закончить о
книжке. Да, про книжку.
Чему может научить книга больше, чем речь? Почему ее стоит прочитать?
Ну, наверное, будет не очень скромным, но мне кажется, что это хорошая книжка, и она новая в плане новой теории. Если вы соскучились по каким-то новым теориям в отношении жестов, теория Алана Пиза про закрытые и открытые позы, вам кажется уже...
Там больше психологии.
Поднадоевшей, да. И психология не нашей, ну вот скажем так, да, и у нас все равно все течет, все меняется, то вот здесь, мне кажется, можно найти для себя новую какую-то ноту, новую струю. А во-вторых, эта книжка учит лучше понимать себя, свои собственные потребности, что нам сейчас нужно. Мы сами порой этого не осознаем, оттого и мучаемся.
Проследить
за собой. Даже не проследить, а вот именно последить, поизучать себя, посмотреть на себя просто другими глазами и увидеть других людей по-другому. Потому что нет людей плохих, нет людей хороших. Точно так же, как нет энергии плохой и хорошей, они могут быть не в том месте, не в то время, и у них свои потребности. Ну вот просто они другие. А вот уметь быстрее увидеть это поможет эта книга. Мне она сама нравится очень даже.
Дорогие друзья, поэтому мы, собственно, и настаиваем на том, что вам стоит прочитать книгу больше, чем
Спасибо
речь.
Спасибо большое.
Надо найти первую книгу Евгении Шостаковой, которая называется «Говори красиво
и уверенно».
Она тоже очень интересная, потому что ее я уже читал, а эту я буду читать сегодня вечером.
Спасибо большое.
Евгения, большое спасибо, что нашлось время к нам сюда прийти. Надеюсь, не в последний раз.
Мне очень понравилось. Здесь очень уютно, особая атмосфера и... С радостью.
Ну, а с вами, дорогие друзья, мы услышимся завтра в четверть четвертого в передаче «Поэтический поцелуй». Не оставайтесь одни, слушайте Радио Мария. Всего вам доброго.
До свидания.